тема нескольких последних дней, скандал. Ну, я бы сказала, очередной, но он нетипичный, конечно, слишком громкий уж получился. Связанный с отказом священника Украинской Православной Церкви Московского Патриархата отпевать двухлетнего ребенка, который трагически погиб в Запорожье. Более того, этот отказ поддержал и даже похвалил за этот отказ, собственно говоря, митрополит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Запорожский и Мелитопольский Лука. И сказал о том, что точно так же поступают все парафии. И вот в Константинопольском Патриархате помолились за упокой души погибшего в Запорожье ребенка. То есть противоречие налицо, волна возмущения налицо, флешмоб «Принеси куклу», ну, собрался, я не знаю, насколько стихийно, но в нем приняли активное участие десятки людей, и есть уже даже столкновения и в Днепре, и в Запорожье, и на днях вот возле Киево-Печерской лавры произошел некий инцидент. Мы сейчас попытаемся разобраться вместе с президентом Молодежной ассоциации религиеведов Русланом Халиком, что вообще происходит в нашем светском государстве, почему подобные конфликты время от времени возникают и на них реагируют так остро люди к церкви, не имеющие практически никакого отношения. Здравствуйте, Руслан.
Добрый день.
Что вы скажете об этой всей истории? Действительно, противоречие налицо. То есть весь Константинопольский патриархат по своему положению выше всех остальных. Там помолились за упокой, да? А в то же время другие патриархи, ну, например, сейчас я найду и вам скажу. Так, вот, митрополит Православной Церкви Московского Патриархата Александр Переяслав-Хмельницкий сказал о том, что в данном случае... Неважно, где был крещен этот ребенок, он был крещен действительно в Православной Церкви Киевского Патриархата. И здесь рекомендуется применять понятие экономии, как говорят в церкви, то есть, сочувственного отношения к родственникам и тем более погибшему ребенку, да, к душе mm-hmm. его. Что вообще происходит? Это какая-то вот... Это провокация. Как это воспринимается?
Да, ну, действительно, не только митрополит Александр, но были и другие деятели той же Украинской Православной Церкви, которые выступили скорее с позицией, что стоило все-таки отпеть, конечно, ребенка. Были, опять-таки, вот митрополит, который, на территории которого это произошло событие, который поддержал своего священника, ну и, естественно, можно предположить, что такая политика их митрополии. И священник, скорее всего, поддержал своего митрополита, а не наоборот уже, да, то есть это, видимо, какая-то централизованная. И проблема в том, что действительно нет общецерковной позиции к этому вопросу, то есть каждый митрополит, каждый епископ правит так, как считает нужным, и иногда считают нужным совершенно противоположные вещи. То есть у владыки Александра, видимо, бы не было такого священника, который бы отказался отпевать, тогда как у владыки Луки такой священник оказался. Я думаю, что большая проблема в том, что... Ну, это целый комплекс проблем, конечно. Огромный комплекс проблем со всех сторон.
И это не единственный случай. Это просто громкая история.
Конечно,
но
это постоянно происходящие
знаем...
случаи. Да. То есть здесь как раз скорее вопрос, почему именно эта история так громко разлетелась и так моментально. Случайно, не случайно, как говорят некоторые классики, случайность, не думаю, да? То есть... Проблема глубже и комплекснее. То есть почему на кладбище дежурит священник какой-то одной церкви, которая отпевает всех посетителей кладбища, скажем? Почему нет там чередования, например? Или почему нет священников разных патриархатов, чтобы люди могли обратиться к тому, который подходит их вере? Да? Почему... работники кладбища заключили только договор с этой церковью. Почему? Много других вопросов. И очень важным было бы для церкви сделать унифицированную позицию, как они поступают в этой ситуации. Скорее всего, если бы было постановление начальства, синода, то все бы действовали действительно унифицированно и, скорее всего, как раз в том духе, как сказал Александр, а не в том духе, как сказал Лука, потому что действительно это... Ну, опять-таки, если нельзя совершать таинство, может быть, для них, да, то отпевание — это же не таинство. И это просто молитва, которую теоретически действительно можно было бы совершить даже над представителем другой традиции. Интересно, что поддержали позицию Александра люди, которые работают конкретно в поле. Допустим, те, кто работает с капелланами, те, кто... работает с солдатами, с заключенными, то есть в таких экстремальных ситуациях. Они тоже выступили за то, что капеллан на войне, например, обязан отпеть любого погибшего солдата, будь то киевского патриархата или московского. С другой стороны, люди, которые сидят, скажем так, в мирной ситуации и не связаны с такими экстремальными решениями, спасовали и налицо конфликт.
То есть вы считаете, возник, что это какая-то личная позиция митрополита, его священников, данного конкретного? А вот смотрите, в противовес вашему мнению, может быть, высказался в соцсетях протоиерей Православной Церкви Московского Патриархата Игорь Рябко. Он сказал: «Не отпевали и отпевать не будем. Всем разжигателям межконфессиональной вражды и мизантропам, которые спекулируют на смерти невинного ребенка, я хочу объяснить, что такое православная церковь. Итак, православная церковь — это закрытая военная организация, которая имеет свой устав, свой порядок, свои жесткие данные от Бога, законы существования. Они находятся в состоянии непрекращающейся войны с дьяволом и его слугами. Эти слуги воюют с нами или напрямую, или косвенно через людей этого мира». Сказал протоиерей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Игорь Рябко. Это была цитата.
Ну,
итак,
да, ну,
он говорит, конечно, наоборот, о том, что есть централизованное, совершенно четкое управление. Я правильно его понимаю?
Конечно, есть, предполагается, что оно есть, и оно, в общем-то, есть. То есть есть синод церкви и так далее, к которому этот протоиерей, я подозреваю, отношения не имеет. То есть он высказал свою позицию в какой-то беседе или на Фейсбуке, скорее всего. И это еще одна проблема, что на Фейсбуке церковь представляют конкретные люди с разным уровнем образования и разными другими вещами.
Хорошо, теперь давайте поговорим о последствиях этого скандала.
Конечно.
О волне, которая покатилась вслед за этим скандалом. Да? Люди организовали флешмоб. Несколько уже было стычек, можно так сказать, с охранниками,
ну, да,
или
да,
там, как говорят, с неизвестными людьми в балаклавах, да, в Запорожье или в том же Днепре,
или в Киеве,
блокируют, да, Лавру Киево-Печерскую. Эти конфликты, они, скажем так, не умиротворяют общество и не приводят его, видимо, к Богу, да? Я так подозреваю, да?
Пути Господни неисповедимы, но то, что не умиротворяют, это, пожалуй, да.
А есть ли государственная политика в этом смысле? Есть ли отношение государства? Я понимаю, что мы светское государство, действительно, но если есть конфликты...
Конечно, государство обязано реагировать на конфликты, потому что любой, даже священник, это гражданин государства. И, соответственно, конфликты, затрагивающие церковную общину, они же затрагивают и граждан.
Ну а какой могла бы быть? Реакции нет на данный момент государственной.
Да, проблема в том, что нет и четкой государственной политики к религиозным. Да, то есть есть несколько разных политик. Как и у церкви, у государства нашего есть несколько разных векторов работы с церквями. То есть в ряде случаев речь идет о том, что государство конкретно работает с каждой общиной, с каждым верующим человеком. Ну, в частности, если речь идет о религии, то с каждой общиной. Соответственно, общин у нас 36 тысяч в Украине. Это одна политика. И если бы дело было так, то государство должно было бы вмешаться в конфликт на уровне общины, на уровне запорожской администрации. Да? Другой момент, что государство работает с такими большими, скажем, с церквями, да? То есть та же Украинская Православная Церковь. Она не является юридическим субъектом для государства, если работать вот с каждой общиной. Но конкретно вот министры там и так, тому подобные депутаты, они работают с лидерами церкви. И, соответственно, они бы могли настаивать на том, чтобы церковь свою позицию высказывала и следовала потом ей. То есть есть действительно заявленные позиции церквей, тот же устав и так далее, в котором, ну, я не помню, чтобы было написано о том, отпевать или не отпевать детей. То есть есть, должны быть какие-то меморандумы о сосуществовании церквей в обществе, в нашем светском обществе. Соответственно, такой централизованной политики нет. Напротив, государство периодически вмешивается в религиозную жизнь руками своих государственных органов. Да?
Каким образом, например?
Ну, например, там просит у того же патриарха Константинопольского о том, чтобы он выдал некоему украинскому православию автокефалию. При этом, естественно, поскольку это светский человек просил, ну, спикер, к примеру, от имени Верховной Рады, он не учел церковных правил этого постановления. То есть не сказал даже, какой церкви он бы хотел предоставить автокефалию. И, соответственно, такие вещи только подогревают конфликт. С точки зрения, как бы государство должно было, да и, честно говоря, как бы и церкви, и гражданское общество должны были позиционировать вообще политику по отношению к религии, нужно исходить, конечно, из того, что у нас есть страна, которую мы любим, которой дорожим, и должны заботиться о том, чтобы в ней был мир и не было конфликтов. Государство не должно поддерживать ни одну из сторон и не должно потакать ни одной из сторон. Если было нарушение, ну, допустим, как часто обвиняют московский патриархат, там, что они пособничали, допустим, сепаратистам, это нужно фиксировать и проводить судебное решение. Нельзя говорить, что вот это церковь, поэтому мы не будем их трогать, да, то есть никакого же не было судебных процессов.
Хорошо, тогда давайте разберемся. Если существует конфликтная ситуация, неурегулированная конфликтная ситуация между, киевским патриархатом и московским патриархатом, ну, или прихожанами, или так далее, да, существует, то скажите, пожалуйста, какой должна быть позиция в данном случае государства? То есть кроме христиан я к чему? Кроме христиан православных, есть еще христиане католики, правильно? Есть еще, конечно, протестанты, есть еще мусульмане, в конце концов, да, да, другие, да, конфессии, те же буддисты, индуисты, иудеи и так далее, и так далее. Тем не менее, вдруг откуда ни возьмись, появляется выходной день, католическое Рождество.
Ну,
народ как бы рад. Потому, да, что еще один праздник, любит, я понимаю, да. Но уж тогда давайте будем последовательны, да, и учтем интересы других.
Конечно, и мусульманские, и иудейские. 100%.
Насколько я знаю, мусульман в Украине не меньше, чем католиков, не так ли?
Ну, в принципе, да, можно так сказать. Ну, если тут вместе с протестантами, конечно, меньше будет. Но тут, да, вопрос в том, что государство бы не должно вмешиваться в такие вопросы. Конечно, но тут уже вопрос такой, что неплохо было бы и православное Рождество, как если говорить, то есть по юлианскому стилю, сделать для тех, кто празднует в этот день праздник. То есть если ты празднуешь 7-го, отдыхаешь 7-го, идешь в церковь, если празднуешь 8-го или там 25-го, ты отдыхаешь в этот день, но 7-го работаешь. Это была бы нормальная позиция, и с точки зрения Украинского кодекса законного труда, оно примерно так бы и должно быть. Но у нас есть позиция, то есть понятно, что празднование Рождества по григорианскому стилю с точки зрения имиджмейкеров нашей партийной верхушки должно свидетельствовать о том, что мы движемся на Запад, да? То есть мы уже не как в Советском Союзе празднуем, а как на Западе. Но при этом, конечно, ущемляются права всех других людей, у которых тоже есть важные праздники. Там тот же Курбан-Байрам у мусульман и много других праздников у других людей. Они бы должны иметь равные права со всеми. Государство должно, с одной стороны, обеспечивать равные права всех, с другой стороны, государство — это в том числе и люди, которые занимают свои посты и хотят, чтобы их избрали на эти же посты в следующий раз. Они смотрят, что ага, у нас православных столько-то, мы должны им потакать там, или поощрять их религиозность. Оп, мы ставим им праздник. Не исходя из позиции общественной справедливости, а исходя из позиции электоральной целесообразности, скажем.
Только этим можно объяснить вот это обилие прекраснодушных поздравлений с Рождеством всех, кого только можно видеть на экранах.
Я думаю, что это,
такие все это святые церковные.
Почти основное. То есть понятно, что если... Ну, это не только у нас проблема. Допустим, в США нет ни одного сенатора-атеиста в Конгрессе. Да? Почему? Потому что не будут голосовать за атеиста, не будут голосовать за разведенного. Ну, если в стране
если
вообще предполагается
Америке,
голосование.
Да? Если мы говорим
ну,
об,
да,
Америке.
Об Америке,
в Украине
ну,
это не помеха.
У нас тоже эти лидеры часто поздравляют с семьями, там ходят в церковь с семьями, чтобы показать, что они стабильные, что они верующие, а значит, честные, моральные и так далее. И в этом политика, конечно, зависит от электоральных потребностей политиков, а не только от позиции государств. Конечно, и, скажем, допустим, если Францию мы берем, то там меньше этой зависимости, потому что там занимаются этими вещами, допустим, в том числе и работы с церковью, занимаются чиновники, а не избираемые политики. Чиновнику не надо красоваться. Чиновник работает вне зависимости от выборов. Его назначили, он работает, сняли, он перестает работать. И, соответственно, они там немножко спокойнее и четче с точки зрения юридической.
Но, честно говоря, я не понимаю, в чем парадокс. У нас на уровне областных администраций повсюду есть управление по делам религии.
Очень далеко не повсюду.
Не
оно
повсюду?
Предполагается, да, но далеко не везде закрыты все эти должности. Конечно, на уровне области должен быть человек, который работает с религиями, и это должен желательно быть грамотный человек, специалист по религиям. Это часто может исполнять сейчас у нас просто какой-то чиновник, там он по делам культуры, физкультуры и религии, к примеру, что снижает
что на пользу
его...
дела
да,
не идет, да?
Да, то есть, конечно, должен быть медиатор, и в ряде областей есть такие медиаторы, которые пытаются так или иначе регулировать ситуацию.
А в Запорожье получается?
Ну, видимо, или не сработал, или да, как-то так.
Напомню, что у нас в студии Руслан Халиков, президент Молодежной ассоциации религиеведов. Обсуждаем скандал, возникший в Запорожье, собственно говоря, когда отказались отпевать маленького мальчика священники Московского патриархата, а теперь уже этот скандал распространился на всю Украину.
Я бы сказал, что скандал, возникший в Фейсбуке, важный момент. И, соответственно, у церкви и у государства должны быть тоже люди, которые мониторят ситуацию в Фейсбуке и отвечают на вызовы. Да? Появляется.
То есть вы сейчас говорите о публичности.
Вызов.
То
ну,
есть
конечно,
этот
да.
скандал получил
конкретно
публичность.
Да, он стал.
Слушайте,
но
рано или поздно подобная
развиваться.
Ситуация должна была произойти.
Так,
потому что мы же говорим, что она
системная. Регулярно,
да,
конечно.
Они
и, соответственно, должна быть позиция у церкви, должны быть ряд алгоритмов у государства. И возник скандал, нужно его решить. Не нужно поддерживать ту или иную сторону, нужно решить скандал. Это со стороны внешней, государственной. У церкви должна быть позиция такая, что они должны поддерживать, во-первых, тоже мир в обществе и подобные полезные штуки, а во-вторых, хорошо себя представлять. Должен быть спикер от церкви, который понимает, что не они одни живут в этой стране, и что к ним могут прийти с претензиями другие граждане. Спикер Украинской Православной Церкви повел себя не сказать, чтобы идеальным образом.
Московского патриархата.
Да. Он скорее высказался в духе того, что вот праздник, давайте не будем портить праздник и попытаемся замолчать это дело, а потом после праздника вернемся. Конечно, никто не стал так делать. Все стали высказывать свои мнения.
Руслан, у меня к вам вопрос, который меня как человека не церковного часто удивляет. Почему настолько остро реагирует наше общество, состоящее в основном из людей не церковных? Если честно, вот в церковь ходят, ну, по большим праздникам, большинство людей, ну, в городах, по крайней мере, да, не хочу никого обидеть, но Но мы правда светское государство, и правда это все-таки... Не надо забывать о том, что у нас есть и атеисты, и агностики, и так далее, и так далее, и так далее. А почему так остро реагируют на церковные, на религиозные и околорелигиозные конфликты какие-то?
Ну, на самом деле общество у нас довольно остро реагирует на разные конфликты, и, ну, учитывая, что в стране вообще-то идет такая вялотекущая, ну, война, постоянные какие-то политические скандалы, постоянные коррупционные скандалы, снижение уровня жизни, рост доллара и так далее, все это делает общество более накрученным, более наэлектризованным.
То есть вы считаете, что да. это маркер, который сейчас используют как агент влияния русского мира, да?
Конечно, ну не только ведь церковь обвиняют в таком, но церковь очень удобно попадает в это, да, то есть они ездят в Москву на соборы, они часто, среди них находятся люди, которые высказываются в неукраинском духе, при этом находятся люди, которые высказываются в проукраинском духе, но это для скандала не очень актуально, поэтому это забывается быстро. И, соответственно, уже нашелся такой агент, скажем, которого всегда можно найти повод для скандала. Как только появляется повод для скандала, появляются и желание людей выбросить свои эмоции в этот
скандал.
А вам
не кажется, что если бы этот самый агент, то есть в данном случае, ну, в кавычках, потому что мы сейчас говорим Украинской православной церкви Московского патриархата, если они бы хотели не допустить скандалов, наверное, они вели бы себя иначе. Вам не кажется, что наоборот их задача провоцировать подобные инциденты?
Я не думаю, что их задача провоцировать подобные инциденты. Я думаю, что просто идет непонимание процессов, как распространяется в обществе информация, из чего вообще современное общество состоит. Все-таки там довольно большой процент людей, решающих, да, принимающих решения, это люди, которые не знакомы с современным способом распространения информации. То есть это люди 70 и выше лет.
Серьезно?
Которые...
А вот протоиерей Игорь Рябко, о котором мы вспоминали,
Игорь
он
Рябко...
постоянный буквально пользователь всех возможных, по-моему,
да,
социальных
вот
сетей мира.
Проблема в том, что молодежь, то есть священники, это в основном более молодого поколения, чем митрополиты, они более активны в соцсетях, но они не участвуют в решении вопросов. Тот же Александр Дробинко тоже относительно молодой человек и активно пользуется интернетом. Но он не в синоде, да? Высший орган церковной власти — это синод. Ну, за исключением, когда собирается собор поместный.
То есть вы думаете, что они не рассчитывали на подобную публичность, да?
Скорее всего, да. И, ну, у них есть люди, которые должны этим заниматься, но недостаточно компетентны, недостаточно грамотны в медиаплане, то есть которые не могут представлять церковь на таком конфликтном поле. Видимо, вот то, что спикеры церкви на полшага отстают от процесса, они теряют свою, скажем, свой имидж в обществе. И за каждым скандалом еще происходит обида, то есть они еще больше закрываются и дальше еще больше отстают.
У нас буквально 30 секунд осталось. Не считаете ли вы, что в светском государстве сейчас, в противоречие тому, о чем мы немножко говорили раньше, не должно государство вообще вмешиваться в вопросы свободы совести людей? И тогда, может быть, таких конфликтов станет меньше.
Я думаю, что государство должно отвечать за безопасность и процветание граждан. Если эти граждане верующие, им надо обеспечить право быть верующими. Если они неверующими, государство должно обеспечить им право
совести,
быть неверующими.
Правильно?
Конечно. И свободу их совести, свободу перехода из одной церкви в другую, свободу небытия в церкви вообще. И ко всем должно быть равное отношение. Тогда, естественно, не будет и обвинений в сторону государства.
А равное отношение — это свобода личная заканчивается там, где начинается свобода другого.
Да.
Правда?
Да.
Спасибо вам большое.